Стивен Холл. Демон Максвелла. Читает Макс Радман. Посвящается могучий Эй и моему второму Стэнли. Часть первая. Я не верю в Бога, но скучаю по нему. Мир словно исчезает. Разве мы все в глубине души этого не знаем? Этот идеально сбалансированный механизм криков и эха маскируется под вращающиеся шестерни, волшебные часы, тикающие под загадочным стеклом, именуемым нами жизнью. Стивен Кинг. Розы. Когда я был ребенком, мой отец был знаменит. Доктор Стэнли Куин был писателем, человеком твердого слова и убеждений, который при помощи щелкающих клавиш пишущей машинки и мотков красящей ленты, а также непоколебимой решительности и упорству, стал величайшим журналистом, поэтом и военным корреспондентом своего поколения. В реальности это означало, что отец редко бывал дома, но я, так или иначе, всегда ощущал его присутствие. Он постоянно находился рядом, фотографиями в прессе, мыслями на тонкой бумаге газет, что пачкали мои пальцы типографскими чернилами, бестелесным голосом из кухонного радиоприемника. Мне, ребенку 3-4 лет, тогда казалось, что отец уезжал из дома только частично. Его имя, голос, фото всегда были со мной, они присматривали за нами. Даже сейчас, почти 30 лет спустя, мой отец иногда возвращается, хоть уже и гораздо реже. Его голос можно услышать в телевизионных документальных фильмах о былых войнах. Бейрут, Суэц, Маскат. На экране появляется архивный репортаж. И вот он словно оказывается в комнате, снова рядом, и рассказывает о происходящем сквозь шум и помехи старой записи. А ведь детское восприятие очень сильное. Мы знакомимся с миром через призму восприятия родителей. Как витражи, они пропускают через себя свет и раз и навсегда окрашивают нас своими цветами. Доктор Стэнли Куин всегда казался мне фрагментарным, а Александра Куин, моя мать, она медленно увидала. Лишь позже я осознал, что она никогда не вставала с постели. Когда я был ребенком, мне это совсем не казалось странным. Я считал, что так и должно быть, и, честно говоря, мне все нравилось. Первые годы моей жизни мы устраивали посиделки в ее комнате на втором этаже, проводили вечера за разговорами, или же я слушал, как она читает одну из многочисленных книг, которыми был заполнен каждый уголок загородного дома. Мама была настоящей красавицей, бледной, хрупкой, а ее волосы сияли на солнце, как нимб. Сейчас-то я знаю, что с ней происходило, и понимаю, что с каждым днем ей становилось все хуже, но никак не могу сопоставить это знание с изменениями, которые наблюдал в прошлом. С каждым днем она была все тише, бледнее, прозрачней, словно становилась иной, ускользала из реального мира. Не помню ни особенно тяжелых дней, ни приступов кашля, ни малоприятных внешних проявлений. Только ощущение, что она перестает быть собой и постепенно превращается в нечто иное. Она каждый день читала мне тихим, нежным голосом, и когда все детские книги в доме закончились, мы перешли к доверху забитым полкам с коллекцией родителей. Я познакомился с греческими трагедиями, дарвиновской борьбой за существование и тигром светло-горящим. Мама читала мне слова великих мыслителей, писателей и художников разных веков, а я все это жадно впитывал. Но поверьте, особенным я от этого не стал. Я часто представляю себя маленьким садовым сараем, шаткой коробкой из старых досок, снятых с великих домов Диккенса и Дарвина, и покрытой потрескавшейся черепицей, осыпавшейся с крыши особняка Германа Мелвилла. Щеколда моя сломана, окна не открываются, а когда идет дождь, все внутри заливает водой менее чем за полчаса. И в этом нет ничего плохого. Тут уж как есть, и меня это, знаете ли, совершенно не беспокоит, хотя вроде как должно. Ведь когда я поднимался на второй этаж по скрипучим ступенькам, прижимая к груди очередную тяжелую книгу в твердом переплете, мною двигала не жажда знаний и развития. Все, чего я хотел, провести с мамой несколько спокойных часов, устроившись на кровати и слушая ее тихое чтение. Лишь потом я осознал, что прочитанные ею истории стали частью меня, проникли под кожу, в кровь. И все благодаря ее голосу и светлой любви, которыми и запомнились мне те годы. Я помню два отрезка раннего периода моей жизни – лето и зиму, хотя, естественно, между ними была и осень. То лето было исключительным, потому что доктор Стэнли Куин вернулся домой на продолжительное время. То была большая редкость. Помню, его физическое присутствие казалось мне чудом. Я-то привык ассоциировать его только с фото, голосом, запахом одежды в шкафу и сотней других одномерных проявлений. Но тем летом он собрался воедино, словно по воле некой силы, словно на короткое время все разрозненные элементы воссоединились и создали человека, и этот человек мог взаимодействовать с миром. Например, он реагировал на произносимые слова, перемещался по дому, срезал розы. Его можно было коснуться и понять, что рука, которую он держал мою, настоящая, и для меня все это было чудесно, волшебно и удивительно до невозможности. Один из разговоров с отцом мне запомнился особенно ярко. Воспоминание начинается с корзины роз. «Зачем ты их срезаешь?» Доктор Стэнли Куин опустил на меня взгляд. В одной руке он держал розу, в другой — серебристые садовые ножницы. «Чтобы мы могли отнести их маме. Она любит розы. Красные — ее любимые». «Верно. Отец срезал еще один цветок. Самые любимые. Но если их срезать, они погибнут». Должно быть, я сказал это очень серьезным тоном, поскольку отец остановился и опустился передо мной на колени. «А как еще мама сможет их увидеть?» Я задумался. «Можно принести ей фотографию. Разве эффект будет тот же?» Я снова задумался. «Нет». «Именно», — сказал он. «Розы яркие и красивые, но быстро увядают. И это нормально. В этом их суть». Мы занесли розы в дом. Другое воспоминание. О следующей зиме, о том, как меня привели в спальню родителей, чтобы я попрощался с мамой и взглянул на нее в последний раз. Помню занесенное снегом окно, вой, бушующий снаружи метели. Помню, что в комнате было тихо и спокойно. Пылинки звездами застыли в воздухе. Мамина голова на подушке казалась почти невесомой, словно мамы там и не было. Я без страха подошел к постели. Но не чувствовал резкой боли разлуки. Как и отец, мама исчезала из жизни по частям, правда, немного в другом смысле. Не было ощущения, что ее жизнь оборвалась. Скорее, я считал, что она подошла к закономерному завершению материнского процесса. Сколько себя помню, ее голос становился все тише, а движения все медленнее. В последние недели она читала мне книги едва слышным шепотом, а в самом конце уже беззвучно. Ее губы произносили слова, но я не мог их расслышать. Движения она совершала все меньше, потом они стали едва различимыми, а потом прекратились. Она переходила из одного состояния в другое. Так было всегда, и в сущности только это в итоге и произошло. Я тихо стоял у кровати, взяв маму за руку, и смотрел, как кружатся и оседают на оконном стекле снежинки. И чувствовал, как внутри меня тоже идет снег, как мысли укрывает белым покрывалом, отчего они становились тише, мягче, затуманивались, а разум охватывало уютное оцепенение. Через несколько мгновений мой взгляд скользнул к большой книге «Энциклопедии растений и деревьев Британии Бротона», лежащей на краю прикроватной тумбочки. Мы вместе читали эту книгу. Я наизусть знал сотни описаний, гравюр и цветных иллюстраций. Я забрался на матрас рядом с мамой, положил энциклопедию себе на колени, открыл ее. Книга раскрылась, и меж страницей увидел то, чего раньше там не было. Настоящую красную спрессованную розу, настолько плоскую, что она казалась прозрачной. Я потянулся, чтобы дотронуться до нее пальцем, и вдруг осознал, что не в силах это сделать. С большой осторожностью я высвободил цветок из строчек печатного текста и долго сидел, молча держа его в руках. Тридцать лет спустя. Энциклопедия растений и деревьев в Британии Бротона стоит первой на моей книжной полке, но если бы вы ее видели, то вряд ли бы узнали. Она замотана в кокон из пузырчатой пленки и устойчивого к ультрафиолетовому излучению пакета, который обычно используют, чтобы сохранить в надлежащем виде старые комиксы о Супермене. 30-летняя роза внутри потрепана только самую малость. Она лишилась лепестка, спасибо 16-летнему мне. Идиота кусок. Этот подросток с растрепанными волосами решил, что надо везде носить с собой лепесток и показывать его девушкам на вечеринках, таких, где всегда включают группу Дезакию. В конце концов, он отдал лепесток той, с которой просидел всю летнюю ночь в закрытом парке. Есть и другие, менее серьезные повреждения. Один из листиков случайно согнулся, и по сгибу пошла трещина. Кроме того, на стебле висит полуоторванный шип, что все время цепляется за переплет. Чем чаще я открывал книгу, тем больше причинял цветку ущерба. Вот почему сейчас мамина роза все время находится под защитой страниц, она плотно зажата между статьями «Гладиолус» и «Глоксиния», пузырчатой пленки и специальной обложки для Супермена. Следующая книга на полке, при условии, что я иду на восток, как и все начинающие читатели в моей части света, большое, серьезное издание собрания сочинений отца. Примечание. В английском языке литературная стрелка всегда движется слева направо. Таков закон страниц, строк, слов и букв. Лево – это прошлое, оставшееся позади, а право – неизвестное будущее. Но вы, конечно, это знаете. Вы ведь путешествуете вместе с этой стрелкой прямо сейчас. Но будьте осторожны, вам может показаться, что слова проносятся мимо, словно пейзаж за окном поезда. Однако, точно так же, как и пейзаж, ничто на этой странице на самом деле не движется. Надпись на титульном листе гласит: «Том, я всегда буду рядом». И я могу воспроизвести каждую линию и соединение букв этой фразы по памяти. Книга солидная и сильно потрепанная. Много загнутых уголков, подчеркнутых абзацев и замусоленных страниц. В букинистическом магазине ее качество оценили бы как приемлемое, но будь она плюшевым мишкой, то вы бы описали его скорее как затисканный до дыр. Оставим собрание сочинений и перейдем к трем книгам моего раннего подросткового возраста. «Дон Кихот» в красивом твердом переплете, «Оно» в мягкой обложке и потрепанный экземпляр «Колдуна Огненной горы». Эти книги особенные, они выжили. В возрасте 13 лет, в один давно забытый июльский день, я снял их с полки в загородном доме и положил в чемодан, вместе с собранием сочинений и энциклопедии, которые повсюду брал с собой, чтобы читать во время летних каникул в доме тети у моря. Поэтому их не было в доме, когда вторая жена отца, поэтесса Марджери Мартин, устроила пожар и уничтожила все наше имущество. Но идем дальше. После «Выживших» переходим к еще одной книге отца, новому собранию сочинений. Небольшая черная книга, разделяющая полку надвое, подобно мелполиогеновой границе или линии сажи и разрушения. Надпись в ней следующая: «Моему сыну Томасу». Доктор Стэнли Куин оставил еще немного места для других слов, но, должно быть, передумал или же так и не удосужился их дописать. Больше на странице ничего нет. Книга эта знаменует собой конец. Этакая неровная и зарубцованная линия мажино, что пролегла между мной и отцом. За долгие годы ни один из нас так и не решился ее пересечь. Далее на полке стоят книги, отсчитывая десятилетия. И вот мы подходим к маленькому роману в твердом переплете «QWERTY-автомат» за авторством Томаса Куина. Мой первый роман. Этот самый экземпляр я отправил отцу в день публикации и получил обратно неделю спустя вместе с краткой запиской от незнакомца, гласившей: «Слишком поздно». Слишком поздно. Через пару дней начали появляться некрологи. Никогда не умел выбирать правильный момент. Мой отец, говорящий, двигающийся, дышащий, держащий меня за руку отец, расщепился навсегда. Сразу за «QWERTY-автоматом», моим первым романом, высится словно Empire State Building над небольшой церквушкой еще один первый роман под названием «Двигатель Купидона». Подобно огромному черному краеугольному камню, книга находится в самом центре полки, и каждый дюйм помятой и потрепанной обложки испещрен похвалами. Величайший детективный роман десятилетия, запутанная головоломка, небывалый фурор, поражает воображение, настоящий подарок для поклонников детективов, непревзойденно, великолепно. И где-то среди всех этих фраз: «Невероятно талантливый писатель» Стэнли Куин. Не помню, чтобы отец высказывал поддержку книгам других авторов, но это не единственное, что делает книгу «Двигатель Купидона» уникальной. Имя автора, Эндрю Блэка, едва втиснулась на конкретно эту обложку, Но это не помешало ему захватить умы литературной прессы и читателей на долгие 9 лет с того момента, как «Двигатель» впервые появился в печати. «Таинственный и неуловимый гений», — гласит цитата от Independent. Вот уж точно, как и все остальные СМИ, у них не вышло взять интервью или заполучить даже фото, чтобы напечатать его вместе с восторженной рецензией на 5 звезд. На момент публикации книги об Эндрю Блэке было ровным счетом ничего не известно. Никто не мог с ним связаться или встретиться, и не может по сей день. То и дело появлялись теории заговора, мистификации, размытые фотографии и подделанные документы. Но со временем они опровергались. На все вопросы представители издательства разводили руками и застенчиво улыбались, ведь понимали, что тайна никак не уменьшит продажи книг. А агент Блэка, Софи Алманс, из года в год в ответ на все вопросы повторяет одно и то же. Эндрю Блэк не дает интервью и комментарии, но благодарен за интерес к его работе. Ярым фанатам Блэка удалось раскопать и подтвердить лишь несколько фактов о нем, среди которых как раз была необычная цитата моего отца. Удивила эта цитата не только меня, и стоило тем, кто жаждал подробностей о таинственном авторе, углубиться в вопрос ее происхождения, как результаты не заставили себя ждать. Эндрю Блэк был помощником, а позже и тайным протеже отца. Избранным, вероятным преемником, учеником. Выбирайте, какое из этих описаний прессы вам больше нравится. Пара изданий даже окрестила Блэка названным духовным сыном, что, естественно, уязвило меня еще больше. Отец ужасно гордился Блэком, а Блэк, по свидетельствам нескольких источников, боготворил отца. Они стали командой, единым целым, породнились через писательство. И как бы ни старались люди выпытать у доктора Куина хоть какую-нибудь новую деталь о личности Блэка, он оставался непреклонен и лишь благодушно подтверждал уже известную информацию. Помощник и протеже. Очень горжусь. И ведь, понимаете, основания для такой гордости были. Каждый раз, как я думаю об этом, чувствую в груди легкую боль, но это не важно, потому что отец гордился не зря. «Двигатель Купидона» стал явлением мирового масштаба и продолжает из года в год печататься огромными тиражами. И заслуженно, явно заслуженно. Эта книга, бесспорно, настоящий шедевр. Конкретно этот экземпляр зачитан до дыр. Корешок представляет собой массу белых линий излома, клей растрескался, и десятки пожелтевших страниц с загнутыми уголками торчат из переплета под странными углами. Огромный потрепанный монолит так сильно бросается в глаза, что можно совсем не заметить стоящую рядом книгу. В глубине полки, в тени двигателя Купидона, прячется второй экземпляр моего романа «Кверти-автомат». Довольно потрепанный. Корешок сильно промялся от мощного столкновения с чем-то твердым. Если бы вы сняли этот экземпляр с полки и открыли его, то увидели бы, что каждая страница почти до отказа забита правками, зачеркиваниями и сотнями аккуратных заметок от руки, сделанных тонкой черной ручкой. А если откроете титульный лист, то обнаружите короткую, столь же аккуратную надпись. «Томас, ты хотел знать, что я думаю о твоем романе?» Эндрю Блэк. Откуда в Вифлееме? Книги стоят безмолвными пыльными рядами. Все стоят и стоят и стоят. Ничего не происходит, ничего не меняется. С таким описанием сложно понять, что за день. Книги — это книги, а пыль — это просто пыль. Вы знаете, что такое пыль? Когда-нибудь по-настоящему задумывались над этим? Пыль — это все и в то же время ничего. Пыль есть дым и выхлопные газы дышащего города. Великий лондонский пожар и блиц. Елизаветинская линия метро и печи в лондонском Метреуме. Пыль — это жизнь и эпоха Томаса и Имаджин Куин. Волокна ткани их одежды, штанов и рождественских свитеров. Это частички кожи, летящие во все стороны от чесания голов, трения глаз и резких объятий. От хлопков ладоней, от рукоделия, глупых танцев и мастурбации. От спущенных трусов и натянутых носков. От размахивания руками, криков, плаща и зуда, которых все больше и больше и больше. Пыль — смешение всего — событий и людей, которыми мы были, когда вместе существовали в пространстве. Все смешивается, чтобы создать ничто. Обычную пыль. Представь, о скольком она может нам поведать, — сказала мне как-то тетя, сбивая с ковра огромные облака пыли ударами, от которых натягивалась белевая веревка. Я много думал об этом, и мой ответ таков — не может пыль ничего поведать. Ведь пыль не знает где, как и что. Для нее не существует и так, следовательно, или потому что. Даже если бы она и могла говорить, в ее историях не было бы ни начала, ни конца, ни последовательности событий, только середина, сплошная, бессмысленная, односложная какофония. Пыль — всего лишь носитель информации.